Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Владимир Гутюнёв, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию, предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России. Вроде ни в чем не ошиблась. Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Добрый день, Евгения, добрый день, уважаемые радиослушатели.
Наши координаты 7373-948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925-888-948. Твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». Сегодня Государственная Дума приняла поправки в Конституцию в первом чтении, вторую намечено на февраль, но у многих остаются вопросы к срокам. Почему так быстро? Вот у вас были такие вопросы?
Мне кажется, было бы странно, если бы Дума вяло реагировала на поправки, внесенные президентом. В общем-то, это для нас нормальная практика. Все законопроекты, вносимые президентом, приобретают у нас приоритетное значение. И мы, рассмотрев сегодня в первом чтении, причем я должен отметить, что не было голосов ни против, ни воздержавшихся, то есть такой консенсус, ждем поправок. Поправки в течение двух недель должны поступить в Госдуму, и ориентировочно 10-11 февраля мы рассмотрим во втором чтении.
Абсолютно. То есть поправки все-таки могут быть. Поправки к поправкам.
Они обязательно будут. Они обязательно будут. Мы ждем их от депутатов, ждем от, возможно, инициация субъектов Российской Федерации, тоже через своих депутатов. Ну и по моим оценкам, к концу февраля в третьем чтении закон должен быть принят.
Как вы лично сами понимаете основную суть вообще этих поправок? Потому что многие говорили, мнения разделились. То есть, с одной стороны, говорят, да, пришло то время, когда нужно усилить роль Верхней и Нижней палаты парламента, а другие говорят, наоборот, это все-таки некое размывание полномочий, прикажущееся видимости усиления, права на конкуренцию, какой-то политической борьбы и так далее.
Мое личное мнение, я не являюсь специалистом в области конституционного законодательства, и у нас есть профильный комитет, который занимается именно госстроительством с точки зрения законодательства.
Вы же читали хоть поправки-то?
Конечно, но тем не менее я считаю, что наделение дополнительными полномочиями и Совет Федерации, и Государственную Думу, Верхней и Нижней Палаты, в общем-то, правильный позитивный шаг, он не меняет общей структуры, мы по-прежнему остаемся президентским государством, верховная власть у президента, более того, появляются возможности отправлять в отставку председателя правительства, не отправляя правительство в отставку, появляются новые возможности по поводу судейского корпуса, я считаю, это чрезвычайно важно, прежде всего для бизнеса, малого, среднего, да и большого, поскольку очень часто забюрократизированная система воздействия на судейский корпус не дает возможности оперативно реагировать на явные несоответствия, когда президент может по утрате доверия инициировать те или иные процессы. Я считаю, что, в общем-то, это такое позитивное решение, которое позволяет более быстро строить действительно демократическое гражданское общество.
Парламент ждал право формировать кабинет министров?
Вы знаете, я думаю, что парламент в силу своей зрелости готов к новым возможностям.
А зрелость парламента еще сразу тогда как определяется?
Начиная от того, в каком формате идут дискуссии, да, уважительность отношения к друг другу, то есть общая парламентская культура и профессионализм. Я считаю, что последние два созыва, особенно вот нынешний созыв, когда удалось благодаря такой активной позиции председателя расчистить законодательные завалы и сформировать именно такой порядок рассмотрения законов, когда мы можем быстро рассматривать актуальные законы, не ставя их в дальнюю очередь, это чрезвычайно важная история. Я считаю, что полномочия, которые будут дополнительны, ими надо грамотно воспользоваться. И вот здесь задача, чтобы мы смогли эффективно после принятия закона эти возможности использовать. Я надеюсь, что и Совет Федерации, и мы к этому готовы, и у нас это получится.
Это получится, да. Но тогда другой момент. Помните, в связи с тем, что вот было послание, потом резкое заявление об уходе правительства Медведева в отставку, потом резкое назначение Мишустина, и все это настолько время сжалось, и так много пертурбаций серьезных очень, которые будут иметь долгоиграющие последствия, произошли буквально за неделю. Даже были источники там, одного из информационных ресурсов, что и Госдуме, в общем-то, стоит готовиться к роспуску. А что в Госдуме говорят на этот счет?
Ну, если мы начнем с последнего тезиса, а не с подводки, который шел к этому тезису, то Вячеслав Викторович однозначно заявил, что вброс зарубежного информационного агентства по поводу возможной досрочной отставки Думы, изначально это было вброшено, затем уже подхвачено нашими СМИ, некий тезис, в общем-то, не имеет никакого отношения к текущей ситуации. Действительно, процессы происходят быстро.
Это просто было федеральное агентство новостей, оно не иностранное.
Но быстро ли, допустим, проходит у нас послание Федеральному собранию? Нет, оно прошло в заранее оговоренные сроки, оно, в общем-то, было во многом предсказуемо. И с точки зрения социального блока очень важный и долгожданный всеми фракциями, тут общее взаимопонимание.
Не, ну вы же понимаете, о чем я говорю. Я говорю о отставке правительства и
Евгения,
о формировании нового кабинета.
Если вы позволите, да, я завершу, да.
Да.
Вот мне кажется, что очень важный блок был, и я лично неоднократно это говорил, о национализации элит. Я считаю, что деофшоризация экономики и национализация элит – это тоже важнейший фактор. Суверенитет там, и прочие вещи. Что касается ухода правительства в отставку, соглашусь, абсолютно неожиданная новость была для меня и, наверное, для большинства наших коллег. У нас как раз шло заседание Совета Думы, и когда эту новость мы узнали, ну, единственный, кто или проявил просто выдержку, или, может быть, об этом знал, это Вячеслав Ильич Володин, как-то там ни один мускул на лице не дрогнул, все остальные мы были, ну, весьма серьезно шокированы. Для меня это была абсолютно неожиданная новость. Что касается новелл в Конституцию,
да.
Я считаю, что разговор об этом шел давно, если вы помните, наверное, более полутора лет.
Вячеслав Володин говорил про живую Конституцию, что это было еще.
И не там, только на площадке Думы. Я считаю, что здесь важнее ориентироваться на экспертное сообщество, которое глубоко в эти вопросы погружено, и я абсолютно согласен с тем тезисом, который говорил президент, что мы не должны ее менять, но совершенствовать ее как некий действительно живой организм. Это правильно, время меняется очень быстро. Буквально там еще несколько лет назад мы с восторгом держали в руках пейджеры, да, о которых сейчас уже успели забыть, а время промелькнуло, и большие информационные потоки, время быстрых решений, и хорошо, что мы за ним успеваем.
Успеваем, хорошо, да, но в этой связи, значит, многие, кстати, вот люди из экспертного сообщества, конечно же, тоже разделились. Одни говорят, что однозначно все действительно давно готовилось, и было очень здорово, что вот эти вот поправки внесены, наконец-то что-то вдруг в государстве резко изменится. Другие говорят, что все эти изменения связаны даже не с выборами 2021 года, а с выборами 2024 года. А третьи говорят, не совсем понятно, например, та же самая роль Госсовета, который создается только то ли как параллельный центр власти, а то ли вообще для чего?
Ну, во-первых, я считаю, что замечательно, что есть даже не две, как вы говорите, а три группы людей, и все они говорят разное.
Ой,
то есть,
много.
Когда нет одобрямса общего, это значит, что действительно идет живое нормальное обсуждение.
В Госдуме есть одобрямса общий, как вы говорите.
Нет. По вопросу внесения в Конституцию изменений, да, в первом чтении, во-первых, это первое чтение, оно не предполагало поправок. Еще раз я говорю, мы ждем поправок, которые наверняка будут. А что касается вопросов о том, чтобы прописать действующие нормы в других законах. Ну, к примеру, по поводу минимальной зарплаты и прожиточного минимума. А какой тут может быть неодобрямс? А я считаю, что вообще надо и повысить уровень прожиточного минимума и, соответственно, минимальной зарплаты. Кто будет выступать против того, чтобы это было в Конституции?
Нет, конечно, никто. Я
кто
думаю, что не будет.
Кто будет выступать против того, чтобы в Конституции был ограничение срока полномочий президента?
Но мы же жили как-то при нынешних текущих, значит, текущей Конституции, как то мы избирали президента. И, в общем-то, было ничего нормально, нет?
Ну, я не знаю, я считаю, что если это прописано в Конституции, это приобретает иной безусловный характер. И даже те нормы, которые были в иных законах, эти законы могли входить в противоречие с другими законами, мы оставляли поле для неких толкований. А когда это в Конституции, это прямая норма, которая действует, я считаю, что это плюс.
Да, про МРОТ я тоже согласна с вами, что, может быть, это стоит прописать, особенно с учетом того, что Российская Федерация декларирует своей целью, да, и это в Конституции прописано, социальное государство и так далее. Но даже пытались же, предлагали отменить вот этот вот не тезис, а определение МРОТ, заменить его финансовой единицей. Но одно дело, широкое толкование. Мы внесем поправки в Конституцию, где пропишем по поводу МРОТ и прожиточного минимума, но мы не пропишем там цифры. И точно так же это дает право широкого толкования как в меньшую сторону, так и в большую сторону. Мы же не можем в Конституции прописать, что МРОТ у нас равен 80 тысячам рублей и прожиточный минимум у нас равен 80 тысячам рублей.
Как вы себе представляете, если есть в экономике дефлятор, если есть инфляция, да, как у нас может, допустим, уменьшаться прожиточный минимум? Он не может уменьшаться. Вот. Что касается объективности расчетов, там Росстата, других ведомств, ну, наверное, это расчеты к этим ведомствам и к счетной палате, которая их проверяет. Наверное, существуют умные парни, которые разбираются и в военной экономике, и в образовании, и науке, и к тому же в конституционном законодательстве. Я, к сожалению, наверное, настолько умным не отношусь.
Вы по экономической политике, извините, Владимир Владимирович.
Да, но не госстроительство, Евгения, но это как бы совсем разные направления. Я готов как обыватель честно и откровенно делиться своими ощущениями с радиослушателями и вами, но, в общем-то, это в данном случае не позиция эксперта того, что касается Конституции.
Я почему вам эти вопросы задаю, потому что, а, вы были все-таки и в числе голосовавших, и б, экспертная группа или рабочая группа, простите, да, которая готовила, правда, очень быстро все закончилось, которая работала над внесением поправок, и 75 человек было 11 юристов, то есть людей, как бы связанных, да, с правом закона, а все остальные были артисты, там что-то врачи, спортсмены и так далее. Ну, то есть, как бы у нас же широкое поле, широкое экспертное сообщество, поэтому мы можем спрашивать не только у экономистов, но и, например,
согласен с вами. Ну, вы знаете, для меня достаточно присутствия там Крашенинника Павла Владимировича, того, чтобы понимать высокий экспертный уровень этой группы, ну и что касается присутствия, я не знаю, там спортсменов, артистов, большинство из них представляют большие группы людей. Вот, допустим, я представляю Союз машиностроителей России, в том числе и оборонно-промышленный комплекс, это большая группа инженеров, рабочих, конструкторов, и я, встречаясь с ними на предприятиях, работая по вопросам там гособоронзаказа, диверсификации ОПК, понимаю, что они хотят. Я понимаю, допустим, отношение к инициативам президента, которые прозвучали в послании допустим, такой безусловной вещи, как бесплатное горячее питание для детей в школах. Вроде бы вещь правильная и понятная, но не все обратили внимание, как президент корректно упаковал общую доступность. Вы знаете, я вспоминаю доступность этой инициативы. Были попытки данное питание сделать только для малообеспеченных, для детей малообеспеченных граждан.
Так и было, конечно.
Вы знаете, я помню ситуацию своей школы, да, когда для школьной столовой для ребят из малообеспеченных семей накрывали стол и ставили там соки, коржики, ватрушки, какие-то продукты, и они к нему не подходили и не брали, чтобы не чувствовать себя уязвленными. Понимаете, вот чувство такое вот нежелание оказаться в числе тех, кто нуждается, им было не очень корректно. И я помню, как в нашей школе было принято решение, когда дети, родители, консолидировано там классное руководство, в том числе оплачивало деньги для того, чтобы были абсолютно симметричные для всех там завтраки и обеды, и все садились за общий стол. Так. То, что президент сказал, это должно независимо от дохода граждан распространяться на всех детей, и все должны получать одинаково, это говорит что, о том, что президент, несмотря на жесткость времени, да, уделяет вот таким, на первый взгляд, незначительным, но на самом деле очень важным вещам очень серьезное значение.
И меня это порой... до 4 класса только, все-таки.
Ну, мы ж не можем. Все-таки. В идеале это и давайте студенчество бесплатно кормить. Государство социальное, но оно, в общем-то, не безразмерное. И я считаю, что то время, а это, наверное, был конец там, 90-х, начало 2000-х годов, когда льгот было больше суммарно, чем граждан в стране, и каждый из граждан обладал какими-то льготами, но эти льготы не выполнялись, когда военнослужащие получали сертификаты, но не могли получить квартиры, вот это вот время никогда не должно вновь вернуться.
Оно закончилось, вы считаете?
Абсолютно. Поэтому я считаю, что льготы в зависимости, те или иные социальные группы должны получать в зависимости от возможностей бюджета. И один раз дав какую-то возможность, крайне нежелательно от этого отказываться. Поэтому нужно аккуратно, внимательно, но по возможностям реализовывать подобные проекты.
Понятно. Но тогда следующий вопрос. В послании было очень много внимания уделено вообще социальным аспектам и социальным целям государства. А после того, как было сказано про горячее питание, после того, как было сказано про, значит, про мат-капитал за первого ребенка, более того, вчера президент сказал, что это стоит отметить, что теперь мат-капиталом можно будет пользоваться с момента рождения ребенка, а не по достижении 3 лет. Тоже в прошлом году отменили эти странные 50 рублей в месяц, значит, пособие, но, правда, оставили там 10 тысяч, опять же, по нуждающимся, а не по всем. Вот. Но в этой связи мы понимаем, что государству нужен человеческий ресурс. Но государство не может заставить или там как-то завалить людей деньгами, чтобы они рожали. Потому что помимо того, что люди рожают, потому что им, да, там говорят, ну, вы родите, а мы, если что, вот там 400 тысяч рублей дадим, условно. Вот, или горячее питание детям. Нужен образ будущего. А образ будущего-то есть, как вы считаете?
Я с вами не соглашусь. Вы, Евгения, подняли... Самый важный вопрос, который прозвучал, это демография, потому что были сказаны слова «будущее России зависит от того, сколько нас будет». И это не только арифметика и емкость рынка, насколько он привлекательный. Не случайно динамично развивается Китай, Индия, в силу того, что они очень емкий потребительский рынок.
Они всемирные фабрики, еще не стоит забывать об этом.
И поэтому они и стали всемирными фабриками.
Они именно стали всемирным фабриком, потому что там был очень дешевый труд.
Не соглашусь с вами. Вы знаете, красные кхмеры настолько зачистили Камбоджу, что там труд был вообще фактически бесплатный. Они стали подобными мировыми фабриками, потому что они в обмен на технологии и производство открыли свои рынки для крупных зарубежных компаний. Но я вот сейчас хочу вернуться именно к вопросу демографии.
Да.
Вы абсолютно правы в том, что это важнейший вопрос, и, на мой взгляд, именно демография должна быть мерилом успеха руководителей территорий. Мы очень часто начинаем мерить эффективность тех же самых губернаторов, сколько они привлекли капитала, количество безработных, как решаются те или иные нацпроекты.
KPI
на
такой.
Самом деле,
понятно.
Когда этих показателей весовых десятка, порой и сотни, я слышал, что было около 200 показателей на руководителей субъектов.
Так.
Я считаю, что универсальным показателем в большинстве случаев, если только речь не идет о действительно характерных подъемов и спадов для всей страны, некой демографической ямы, обусловленной или 90-ми, когда прекратили рожать, да, там очень мало рождалось детей, или наслоениями тех слегка размытых, но все-таки волн Великой Отечественной войны. И, на мой взгляд, если в каком-то субъекте на протяжении последних 5, 7 или 10 лет отрицательный прирост населения – это самый большой вопрос к руководителю субъекта. Последний год-два – это не волн. Так вот, на демографию влияет все – качество образования, качество здравоохранения, бизнес-климат – Если бизнесу некомфортно на территории, не будет инвестиций, не будет рабочих мест, бизнес будет переходить на другие сопредельные территории, где по-иному ведут себя надзорные и правоохранительные органы. Поэтому демография – это действительно основной вопрос, по которому можно судить об эффективности руководителей и федеральных, и региональных.
Хорошо, но демография все-таки зависит от конкретного мужчины, от конкретной женщины, которые решили рожать или случайно родили. Такое тоже, такое повсеместно бывает, просто случайно.
Если у вас есть работа, так, хорошая зарплата, если ипотека под 2%.
На Дальнем Востоке?
Ну, это началось, я к примеру говорю, да, на сейчас на Дальнем
Востоке. В основном
Востоке.
У людей ипотека под, хорошо, сейчас 10%, зарплата, женщина уходит в декрет, сразу же два, условно, голодных рта появляются, и один род, который может всех кормить, это, значит, муж там или просто сожитель, мужчина и так далее. Если мы берем не идеальные условия, понятно, да, что люди, конечно, 2% ипотека в Москве, любой возьмет, конечно же, но если это льготные условия для определенного региона, региона, на который, безусловно, делается ставка, и понятно, почему делается ставка. Мы же можем как-то в среднем рассуждать о том, что...
Евгений, вот ключевое слово, я его произнесу в среднем, речь идет о балансе. Есть специалисты, которые говорят, необходимо создать настолько комфортные условия, да, для граждан, чтобы и с точки зрения обеспечения ясли, детский сад, повысить зарплаты, пособия, прочее, прочее. И тогда женщины станут больше рожать, мужчины будут их сильнее просить о том, чтобы их было как можно больше детей и прочее, прочее. Есть противоположный взгляд, которые говорят, посмотрите, чем выше уровень жизни в стране, чем более ценнее человеческий капитал с точки зрения образования, здоровья, тем, к сожалению, эгоистичнее люди и меньше имеют детей. Посмотрите,
а почему это
подождите, посмотрите Западную Европу, да? Посмотрите Японию, мы видим очень низкий уровень рождаемости. Если мы посмотрим Африку южнее Сахары, если мы посмотрим Латинскую Америку, мы увидим, что нет прямой параллели между, прямой зависимости или, скажем так, корреляции между доходами и качеством жизни и уровнем рождаемости. Это два полярных взгляда.
Ну, в глинобитном домике жить не стоит.
Да, я не сторонник и одних, которые идеализируют материальную мотивацию, и других, которые говорят, что не надо помогать людям, тогда вот низкий уровень жизни будет способствовать рождаемости. Я считаю, что выбран, в общем-то, правильный путь, причем сочетание и целевого финансирования помощи малообеспеченным. С другой стороны, это не всегда касается только малообеспеченных. Порой администрирование гораздо дороже, чем выявление и доведение для малообеспеченных сумм, если они не столь большие. Вы сами привели пример с 50 рублями. Это было смешно. Но ведь кто-то должен был это администрировать. Нужно ли это? Не проще ли доводить эти, неважно, там 50, 100 или 1000 рублей до всех граждан, а вот целевую помощь, поддержку через дешевую ипотеку специалистов, закрепление медиков и учителей на селе через существенные льготы осуществлять уже целевым образом.
Целевым образом, понятно. А можно личный вопрос вам?
Конечно.
А у вас сколько детей?
К сожалению, двое.
К сожалению.
К сожалению. Я считаю, я мечтал бы иметь троих, четверых, но уже, скажем, нет, зрелый возраст, вы знаете, уже там разменен пятый десяток, и, к сожалению...
Ой, жизнь в это время только начинается, о чем вы говорите, Владимир Владимирович? Нет?
Спасибо, да.
Кстати, это к вопросу о том, что сейчас же продолжительность жизни растет, и сегодня, и мы, кстати, с вами этой темы коснемся, что, значит, экономисты Credit Suisse определили, что вот этой прямой корреляции между биологическим возрастом и, соответственно, вот просто возрастом ее уже нет, поэтому люди
молодеют.
Я
буду работать над детьми, чтобы у них было трое и более детей.
А, то есть не сами?
Я буду работать над своими детьми, чтобы они не повторили мой пример и были гораздо более активны в этой приятной сфере нашей жизни.
Приятная сфера в этой жизни, да. Владимир Гутюнёв с нами здесь, первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию, предпринимательству и первый вице-президент Союза машиностроителей, простите, России. Давайте сейчас информационный выпуск послушаем, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Программа «Умные парни», микрофон Евгения Волгина. С нами здесь Владимир Гутенёв, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию, предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России. Про социалку говорим, про неравенство населения тоже будем говорить, и про промышленность тоже будем говорить. Несколько ваших сообщений. 177-й говорит так: бедность ведет к рождаемости, демагогия. А никто не отрицает, что это демагогия. Так, 200... Нет, не то. Сейчас, секунду. 812-й. А женщина в декрете ведь продолжает зарплату получать, причем полную, разве нет? 812-й, добро пожаловать на планету Земля. Нет, женщина не получает полную зарплату. Даже если у нее зарплата большая, максимум, на что она может рассчитывать в декрете, это на там, 22 тысячи рублей, это совсем самый-самый максимум, вот, который может быть. Есть единовременная выплата, тоже там как-то это все суммируется, но ежемесячно, если с момента рождения ребенка, это получается там 22 тысячи максимум. Так, несколько еще сообщений от нашего слушателя. Вот, Василий отмечает, что демография — это не только про рождаемость, но еще и про смертность. Про смертность тоже Росстат давал какие-то данные не очень такие жизнеутверждающие в плане того, что сокращается население Российской Федерации, но мы с вами про промышленность. Так как все-таки это ваша профильная тема, насколько я понимаю, говорили. Вот есть Международное деление труда, есть условный Китай, который, да, сначала был всемирной фабрикой, потом, соответственно, сейчас Соединенные Штаты Америки пытаются что-то с этим сделать и опять у себя аккумулировать производство, но при этом технологии. Технологии прям очень хорошие, которые поставляются по всему миру. Есть какие-то другие государства. А вот что Российская Федерация может миру такого предложить, чтобы на этом еще и зарабатывать? И помимо сырья.
Ну, на самом деле, Россия очень много что предлагает. Мы видим, как российские аграрии, используя свой экспортный потенциал, обогнали даже столь любимую мною оборонку. И это говорит о том, что времена, когда мы закупали зерно в Соединенных Штатах Америки, в Канаде, безвозвратно ушли. У нас здесь очень большой потенциал, причем речь идет о продуктах более высоких переделов на основе сельского хозяйства. Угу. Давайте не забывать атом, прежде всего, конечно, мирный атом. Давайте не забывать специальное судостроение, нефтегазовое машиностроение, ну и многие-многие другие направления. Нефтехимия достаточно мощно развивается.
Пытаясь... Глубокая переработка нефти, если я не ошибаюсь. Там нефтепродуктов, там проблемы и сырья. И об этом же еще сначала говорили, когда цены на нефть упали, предлагают точиться именно на этом. Но это очень много, я так понимаю, денег, средств
тратится на вами. Это. Речь идет о том, что мы в производстве продуктов глубокой нефтепереработки очень больших результатов достигли в импортозамещении, так. Но учитывая санкции, а точнее отсутствие международного права, вот по большому счету просто нет международного права, которое абсолютно не работает, и Трамп в вопросе с Китаем это доказал. Китай вынужден идти на невыгодные для себя соглашения, Китай вынужден ограничивать присутствие свое в некоторых отраслях и, соответственно, допустить американские товары на собственные рынки.
Ну, слушайте, Конституцию Российской Федерации правит, а кто мешает править международные какие-то документы, регулирующие торговлю? Просто смотри, выгодно, невыгодно, и все.
Они не выполняются. Мы потратили почти 2 года для того, чтобы присоединиться к Всемирной торговой организации.
Не все понимали, зачем. Тогда, это делать, кстати.
Вот на момент, когда мы начали это движение, режимы ВТО работали. И, к сожалению, сейчас, когда для Соединенных Штатов, других ведущих экономик, ну, прежде всего, для Соединенных Штатов Америки, это стало невыгодным, принимают односторонние решения, ну, достаточно посмотреть «Северный поток». Ну, какие проблемы? Абсолютно чисто экономический проект. Страны все готовы. Где Америка и где Северный поток? Однако они сразу решают 2 вопроса. Первый, они расчищают для своих недешевых углеводородов рынок Западной Европы. Во-вторых, за счет этих недешевых углеводородов снижается конкурентоспособность европейских товаров, потому что в себестоимости энергоносители все равно несут существенную составляющую.
Ну, если есть ресурс каким-то образом подпортить такой хороший, почему бы этим не воспользоваться? Другой вопрос возникает к тем, кто строил кто строил Северный поток, Северный поток-2, а почему не подстраховались, надеялись на... Те же самые суда, которые наши суда могли быть, трубоукладческие.
Нет, ну, во-первых, во всем мире буквально счетное количество единиц подобных судов, и они судовые, они не являются, как правило, интересным вложением, потому что, ну, построил ты трубопровод, дальше что? У меня вызывает вопрос, почему швейцарская компания, которая имела целый месяц для того, чтобы прекратить работы, прекратила еще до выхода и вступления документов в силу. Вот здесь, конечно, нужно очень внимательно смотреть на наших партнеров, и когда вы говорите о народной кооперации, понимать, что кооперация показана только с теми партнерами, которым ты можешь доверять. В частности, проект с Китаем по созданию широкофюзеляжного пассажирского самолета. Это правильное решение.
Оно было принято, кстати, когда? Оно было принято после того, как ввели санкции, и у нас проблемы с композитом начались. Разве нет?
Ничего подобного.
С МС-21,
проблемы с композитами коснулись только перспектив производства среднемагистрального самолета иркутского МС-21.
Но возникли же все равно проблемы.
Потом как они могут не возникнуть, сразу... если мы эти товары покупали, и потом
вот, их прекращают продавать? Вот, Владимир Владимирович, прекрасный тезис сейчас вы произнесли, и здесь, мне кажется, глобальный вопрос. Вот вы хорошую фразу сказали по поводу того, что а зачем, если есть несколько судов, и люди пользовались их услугами, и это было невыгодное вложение, потому что, как бы, да, но с другой стороны, получается, и наш собственный компетент, чтобы его развивать, да, было же выгодно покупать, а тут вдруг ввели санкции. Получается, было просто невыгодно, было выгодно покупать, но невыгодно вкладываться. И когда действительно в силу политической конъюнктуры все это отрубили, и Российская Федерация осталась как-то невыгодно, стало что-то надо с этим делать, странно.
Евгения, неправильно и ничего странного. Давайте возьмем самую чувствительную область комплектующих, это электронно-компонентная база. Так. Вы представляете, какая ее номенклатура? Это сотни тысяч наименований. Угу. Причем можно ли импортозаместиться и выпускать все свое? Невозможно. Не знаю. Некоторые типа номиналы пользуются в сотнях, ну, может, в тысячах случаях, но это не поток, это не миллионные фабрики. И поэтому мы осознанно выбираем стратегические типа размеры, и их, вне зависимости от цены, мы выпускаем сами для себя. А там, где наша емкость рынка недостаточна, чтобы конкурировать по цене и быть в рынке, мы смотрим, если у нас есть надежные партнеры, доверенные, допустим, тот же Китай.
Пока.
А почему пока?
А разве с европейскими партнерами не было так, что мы так тесно сотрудничали, у нас были дешевые деньги?
Ряд европейских партнеров у нас сохранился. Но давайте мы с вами дадим очень трезвую оценку вообще партнерам. А партнеры вообще пока. Потому что
всегда,
вот,
мне кажется,
как
так.
Это всегда? Ну, всегда. Давайте вспомним ситуацию с Турцией на протяжении 19 века, 20 века.
Давайте вспомним ситуацию с Германией, простите, начало 30-х годов.
И что?
Вот. А потом не партнер, а все потом война.
Поэтому я и говорю, что партнер – это очень условно. И если сегодня ты можешь сотрудничать, и тебе выгодно, тебе нужно сотрудничать. И поэтому, если с Китаем нам по пути, если давление санкционное касается обеих наших стран, если Китай держит экономически, а нас пытаются загнать в некую такую политическую ловушку, то нам по пути и наше сотрудничество взаимовыгодно. И грешно отказываться от этого сотрудничества, говоря о том, что спустя 10, 20 или 30 лет мы можем войти в какие-то конкурентные отношения.
Нет, никто же не говорит отказываться, абсолютно. Просто к вопросу о том, как в принципе бизнес ведется. Вот это говорит, у нашего предприятия просят 6 миллионов за подключение к газовой трубе, которая проходит в 15 метрах. Это к вопросу о приоритетах. Помню историю с там, программой по газификации страны, по электрификации страны. И так случалось, что чтобы газифицировать несколько поселков, нужно провести саммит АТС. Чтобы провести электричество в какие-то поселки, я не знаю, в Краснодарском крае, нужно провести Олимпиаду в Сочи. То есть под глобальные проекты подключаются условно, я грубо говоря, да, 2-3 дома. А по факту получается, что у нашего предприятия просят 6 миллионов, труба находится в 15 метрах. Приоритеты разные.
Опять с вами не соглашусь. Давайте. Вы берете отдельные факты.
Но они
сейчас,
же есть.
Сейчас вы звоните в абсолют. Они есть везде и всегда. Вот если я опрошу...
Ориентация вот, на экспорт, я прошу прощения, это
если
разве
я опрошу 100 человек,
так.
И 10 из них скажут «да», а 90 «нет», Я могу ориентироваться на эти 10 и привести их мнение. Да, вполне есть безобразие, когда подключение пытаются сделать за деньги.
Пытаются,
хотя,
а делают
так
за
быть
деньги.
Не должно.
Ну, как это быть не должно? Проходит магистральная труба, строится поселок. Слушайте, пожалуйста,
если надо
подключение
ставить,
туда
если
идет.
Надо сделать газораспределительную станцию, а что это, за счет бюджета надо делать?
Нет.
Если я купил дом в поле, и я говорю, проведите мне, пожалуйста, сюда газопровод, и за меня должны платить другие налогоплательщики, тоже нет. И когда нас упрекают в том, что у нас не вся страна газифицирована, вот этим мы не занимаемся. Слушайте, у нас страна огромна, и в ряде случаев гораздо выгоднее. Это малая гидроэнергетика, это солнечные батареи и прочие вещи. То есть надо исходить из экономической целесообразности. Но под предлогом того, что нет там или ресурсов, там денег, угу, нельзя ставить в неравные условия жителей различных регионов. Вот это должно быть...
Нет, равные условия – это равная газификация. Почему нет? Или
разные источники энергии могут быть. Не обязательно это газификация.
Ну,
это разные тарифы. Если вам делают тариф
туалетов
на электричество в три раза меньше, вам без разницы, чем отапливать. Государство должно считать, выгодно ли тащить газопровод,
так,
или выгоднее за счет дотации тарифа дать вам возможность задешево электричеством отапливать. И это так осознанный экономический выбор, который вот должен доминировать.
Да, я как раз тоже отчасти об этом говорю, но это вопрос приоритетов. У нас была экспортно-ориентированная экономика в части энергоресурсов. Энергоресурсов,
ну,
пожалуйста,
газ. Что, надо бы столько не вырабатывать и не
изымать? Потому что просто люди, которые, например, живут в тех районах, где протянута газовая труба, которая идет, соответственно, там на экспорт этот газ, они логично задают вопрос, а почему бы у нас тут там не электрифицировать наш поселок или не газифицировать. 2000 с лишним школ – это статистика прошлого года, которые сейчас вообще без теплых туалетов находятся. Казалось бы, когда санкции ввели, программа импортозамещения, возникло предположение такое у ряда экспертов, что действительно страна немножечко внутрь себя обратится, потому что, ну, как бы в долгую, игра в долгую, да, мы сейчас газифицируем, мы проведем дороги, мы электрифицируем, еще что-то у нас будет, и, пожалуйста, это тоже будет стимулом для развития экономики в стране.
Абсолютно.
И вот как бы 5 лет
прошло, нацпроекты,
оно идет?
А нацпроекты – это
хорошо,
и есть в том числе большие инфраструктурные проекты, угу, которые призваны обеспечить в условиях санкций через импортозамещение, в том числе и предприятия, даже оборонки. Вот в рамках 13 триллионов, которые должны быть потрачены, угу, около 4 триллионов – это то, что будет идти на закупку оборудования. И сейчас жестко прописаны, по какой номенклатуре будет покупаться отечественное оборудование. Около 2 триллионов рублей. Более того, сейчас очень четко и детализированно говорится, какая доля ОПК должна быть. Угу. Потому что мы не повторяем ошибку прошлых лет, прошлых поколений, когда втянулись в гонку вооружений, и экономика работала очень много на то, чтобы создавать современное оружие в больших масштабах. Сейчас, и президент нас об этом предупреждал еще 3 года назад, пик гособоронзаказа пройден. Объемы на вооружение затрат государства снижаются.
Количество приходит в качество оружия.
С другой стороны, военно-техническое сотрудничество, то есть экспорт оружия за рубежом, натыкается на такое сильное лоббистское противодействие, в первую очередь Соединенных Штатов Америки, что несмотря на то, что мы выводим новые системы вооружения, сверхконкурентоспособные, в том числе С-400, в том числе самолеты Су-34, Су-35, многие другие системы, мы не сможем нарастить объемы. Да, мы не падаем, в этом большая заслуга Рособоронэкспорта, ФСВТС, но мы не сможем увеличить. И поэтому президент дал очень четкую установку диверсификации, то есть выпуск гражданской продукции предприятиями ОПК. Намечены конкретные проценты от объема выпуска, и, наверное, это единственный случай, и, возможно, поэтому Юрий Иванович Борисов, как вице-премьер, и сохранился, который курирует эту область, где мы идем с опережением графика. То есть не так, что там к 25-му году 30%, а к 30-му 50% гражданки расписан каждый год. И вот каждый текущий год оборонка с опережением выпускает гражданскую высокотехнологичную продукцию. кризису. Угу. И я считаю это большим успехом.
235-й говорит, будет у нас 25 миллионов новых рабочих мест? Помните, откуда это цифра?
Не будет. Я думаю, не будет. Не будет потому, что, в принципе, меняются рабочие места. На моих глазах проходила реконструкция того, что сейчас называется завод Калашника в Ижевске.
Так.
И я видел цеха, где станки по операционной обработке, там, металлообработки заменяются на многофункциональные, пятикоординатные или многокоординатные обрабатывающие центры.
Угу.
И на мой вопрос, сколько из тех 540 человек, которые работали, осталось работать? Мне сказали, нисколько.
А куда они делись?
Потому что даже вновь набранные работники, требовалась их квалификация несколько другая. Кто-то проходил переобучение, но бизнес и социальные задачи – это две разные вещи.
А бизнес разве у нас не социально ориентированный должен быть? Как, по крайней мере, такое тоже декларировалось.
Ну, мы с вами будем обсуждать декларации, или мы будем с вами обсуждать...
Хотелось бы реальность, конечно. Декларации очень много.
В каком реальном мире живем, и так. Если мы будем бесконечно субсидировать производство, чтобы они выполняли социальные задачи, то мы будем неконкурентоспособны не то, что на внешнем рынке, но и на внутреннем.
Так,
поэтому,
да.
Когда внедряются новые технологии, новое оборудование, не будет такое массовое создание рабочих мест.
Зачем государство тогда людям? Зачем государство призывает нас рожать?
Для того, чтобы мы не устанавливали льготные режимы мигрантов, которые нас трудозамещают. У нас существует дефицит квалифицированной рабочей силы, и у нас существует проблема закрепления квалифицированных кадров. Именно поэтому должна измениться парадигма. Не может человек, который стоит внутри метрополитена и следит, хорошо ли закрылись вагоны, получать больше инженера первой категории. Не может при всем моем уважении офисный сотрудник, подающий кофе, получать в уважаемом «Газпроме», получать денег больше, чем инженер-конструктор. То есть, если мы не уберем эти перекосы, если мы не уберем избыточную социальную ответственность, но ее сейчас, в общем-то, и нет с предприятий.
Так ее нет, а что убирать собрались?
Нет, подождите, ну что значит нет? Мы очень часто говорим, что вот здесь, пожалуйста, не сокращайте рабочих, потому что сложно их трудоустроить. И предприятие не проводит такие сокращения, которые имеют, давайте вспомним детройтовскую историю, когда закрывали огромные предприятия, выпускающие комплектующие для автопрома. У нас сокращение на том же АвтоВАЗе шло на протяжении многих лет. Создавали... Рядом предприятия.
Да, эффективность, как раз-таки я вам хотела привести в пример, значит, АвтоВАЗ, потому что там сократили серьезно штат, но за счет этого эффективность выросла. Просто убрать тех самых людей, которые приходили на работу, условно там получили свои 20 тысяч рублей, но в целом ничего не делали, и их работа не была видна.
Не обижайте людей, Тольятти, говоря, что они приходили на работу и ничего не делали.
Ну, их же сокращали.
Сокращали потому, что было два обстоятельства. Во-первых, было падение спроса очень сильное. Второе обстоятельство – это внедрение новых технологий,
конечно.
Малолюдных.
Конечно.
И поэтому не потому, что люди были бездельники, а потому, что была объективная ситуация, которая требовала сокращения персонала. Но вот это сокращение шло не таким образом, как я еще раз говорю, шло в Детройте, а шло именно с выполнением социальных задач. Строили предприятия другой направленности, строили предприятия по выпуску комплектующих. И это привело к тому, что процесс был относительно мягкий.
Так, хорошо, да, относительно мягкий. Но тут на Авито есть такой сайт по продаже всего и вся. Выставляли квартиры в Воркуте, трехкомнатные по 60 тысяч рублей. Люди бегут, потому что как бы они не понимают, что там делать-то. И в этой связи хотелось бы просто понять вот, ну, определенные цели, да, когда с одной стороны государство говорит, мы вам дадим денег, и выражайте, пожалуйста, нам нужен человеческий капитал, а с другой стороны, что на самом деле в реальности происходит, да, люди продают свои квартиры просто за бесценок, единственное, по сути, что у них остается из собственности, потому что они не понимают, куда идти, зачем идти, как жить, на что жить и на что растить детей, и, соответственно, сами, ну, как-то где-то могут, соответственно, притулиться, пусть даже в Москве, снимая квартиру, живя в одной комнате, там, впятером и так далее.
Хорошо прозвучала фраза «пусть даже в Москве». Евгения, ну вот мы с вами абсолютно не знаем, почему люди продают квартиру. А я вполне допускаю, что пенсионер, у которого неплохая пенсия, да, который отработал на северах, заработал денег, да, у которого есть квартирка, может, там, в Краснодарском крае. Вы знаете, я в свое время очень много ездил по северам. Это Паганды, Лимбияхи, там, Заполярье, где наши строители героически в условиях там минус 40, минус 45 строили газопроводы большого диаметра 1420. И я хочу сказать, что большинство из них имело площадку в Ставропольском крае, Ростовской области, Краснодарском крае. Да, было удобно там жить, работать, но растить детей порой было очень сложно, и многие такие семьи к бабушкам, к дедушкам в теплые края отсылали своих детей. Были высокие зарплаты, были большие бонусы, да, покупали квартиры. Но сейчас, если есть избыток жилья, и кто-то хочет уехать, он будет, я имею в виду, на северах.
А вы считаете,
он
что будет... это от избытка жилья люди по 60 тысяч квартиру продают?
Конечно, конечно.
Если просто был на билет.
Нет, подождите. Если был бы недостаток жилья в Воркуте, то цены на нее были бы заоблачные.
Никто жить-то в Воркуте просто не хочет.
Что значит
наверняка?
Не хочет?
60 тысяч.
Нет, ну вот слово, 60 слово тысяч. Наверняка, это, знаете, вот из той области, как сейчас швейцарцы говорят, возможно, это были два российских шпиона, которых задержали в августе. Вот, возможно, нет. И что-то. Я хочу сказать, что рынок жилья, он чрезвычайно конкурентен. Если есть спрос, цена растет. Так. Если спроса нет, цена падает.
Так.
То есть, если цена в Воркуте... Если цена в Воркуте низкая,
да,
а зарплаты высокие...
Так.
Зарплаты там высокие у тех, кто там работает?
Не знаю, надо посмотреть.
Ну, иначе бы иначе предприятия бы остановились, они бы не работали, люди бы все уехали, если бы там были низкие зарплаты. Следовательно, иные, наверное, технологии, требуются людей, и те люди, которые, допустим, хотят уехать, они не могут за реальную цену продать эти квартиры. Мы не знаем качество этих квартир, может, это маленькие квартиры, может, это... Вы когда-нибудь видели дома на сваях, которые стоят на вечной мерзлоте?
Конечно.
Вы знаете, я даже видел те дома, которые когда-то делали из цистерн и потом взяли.
Да.
Разные условия. Мы с вами не можем знать, какие конкретно квартиры, но...
Мы не можем отрицать, что люди могут продать, просто потому что это единственный способ у них просто взять билеты и поехать куда-то.
Я не склонен в это верить, что есть такие люди, живущие на северах, у которых единственная возможность уехать – это продать за бесценок квартиру. Я считаю, что здесь вы в лучших журналистских традициях передергиваете факты. Я считаю, что это не очень здорово.
Вы не передергиваете факты, как-то предполагая, что у них где-то есть что-то в Краснодаре, что у них... Ведь может быть и так, Владимир Владимирович.
Может быть. А я говорю о своих наблюдениях. Я говорю о том, что там были всегда очень высокие зарплаты, иначе люди бы туда не поехали. Более того, есть
такая... вахтовый метод есть, извините, это другой вопрос.
Есть такая теория, да, что нам не нужны большие населенные пункты там, где тяжело, сложно и дорого жить, и порой выгоден вахтовый метод.
Конечно.
Я не знаю, я не специалист в этой области, я допускаю, что в некоторых случаях вахтовый метод может быть и более выгоден. Поэтому севера сейчас развиваются. Я уверен, что Северный морской путь, который должен открыть новые возможности для российской экономики как транзитный путь большого потока товаров из Юго-Восточной Азии более экономичный, более выгодный, формируемый сейчас возможностями нашего специального судостроения, это атомный ледокол «Лидер», который закладывается стоимостью около 130 миллиардов рублей, это и специальные контейнеровозы, дает возможность обустроить северную инфраструктуру, и я уверен, что в тех точках роста, которые формируются для сопровождения этих судов, появятся новые населенные пункты. Более того, я был свидетелем, как так называемую плавучку, это плавучая атомная станция Ломоносов, когда ее в Мурманске готовили, я как раз там проводил выездное заседание экспертного совета по судостроению, это был прошлый год. Я уверен, что именно такие энергетические объекты, которые, пришвартовав, ты можешь обеспечить северные города электричеством в огромных размерах, это что будет способствовать развитию севера. Так что я считаю, перспективы есть.
Перспективы есть. Владимир Гутенёв был здесь у нас в программе «Умные парни», первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию предпринимательства, первый вице-президент Союза машиностроителей России. Спасибо, Владимир Владимирович, приходите к нам еще.
Удачи, всего доброго.